а плохо.
От чего это зависит? Спросил Рисон.
Ну, конечно, от самого Тайна.
Остров решает, ровным голосом сказал Рисон, подыгрывая ему.
Дикари!
На какую выгоду от торговли рассчитывал ее Бабск, заявившись сюда? Как может остров? И тут земля впереди них пошевелилась. Она-то думала, острова просто дрейфуют. Но на самом деле он весь пришел в движение. Камни сдвинулись, склоны пошли волнами, громадная скала поднялась, движение казалось сонным, пока не удалось осознать всю его величественность. Рисон шлепнулась на свое место, вытаращив глаза. Скала-лапа поднялась, и потоки воды текли с нее водопадом. Передвинулась вперед и с немыслимой силой опустилась обратно в море. Тайна! Боги Решийских островов оказались большепанцирниками. Это чудище было самым громадным из всех, кого она видела или о ком слышала. Достаточно громадным, чтобы мифические твари вроде ущельных демонов из далекого Натанатана показались по сравнению с ним галькой. «Почему меня никто не предупредил?» — требовательно спросила она, глянув на двух других пассажиров лодки. «Килрм уже точно должен был что-то сказать. Такое лучше видеть», — пояснил Гу, продолжая грести все в той же расслабленной манере. Она даже не обиделась, заметив его ухмылку. «И лишить тебя такого открытия?» — усмехнулся Килрм. «Помню, как я впервые увидел остров в движении. Такое лучше не портить. Мы новичкам в отряде никогда об этом заранее не рассказываем». Рисон сдержала раздражение и перевела взгляд обратно на остров. «Будь прокляты все неточные описания из ее книг. Слишком много слухов, слишком мало жизненного опыта. Она с трудом могла поверить, что никто и ни разу не написал правды. Наверное, ей просто попались не те книги. Моросящий дождь укутывал огромного зверя покрывалом тумана и тайны. Чем питалось такое большое существо? Замечало ли оно людей, что жили на его спине? Думало ли о них? Келек, а как же эти чудища спаривались? Оно точно было древним. Лодка вошла в его тень, и Рисон видела теперь зеленые заросли на каменной коже. Курганы слонцекорника образовывали целые поля ослепительных цветов. Почти все было покрыто мхом. Лозы и камнепочки облюбовали стволы невысоких деревьев, которые сумели закрепиться в щелях между броневыми пластинами большепанцирника. Гу повел караван вокруг лапы, к облегчению Рисон по очень широкой дуге, и вышел к задней части монстра. Здесь панцирь опускался в воду, образуя что-то вроде платформы. Она услышала людей раньше, чем увидела. Они плескались в воде, смеясь. Дождь перестал, так что Рис напустила свой зонт и стряхнула его над водой. Она наконец-то заметила группу местных. Это были юноши и девушки, которые взбирались на гребень панциря и оттуда прыгали в море. Ничего удивительного. Вода в Решийском море, как и в Чистозере, оказалась потрясающе теплой. Рисн как-то осмелилась войти в воду неподалеку от родных мест. Это событие запомнилось леденящим холодом, с которым ни один человек в здравом уме связываться не станет. Как правило, к погружениям в океан имели некоторое отношение алкоголь и чрезмерная хвастливость. Здесь купальщики — обычное дело, как она и ожидала. А вот чего не ожидала, так это того, что они будут голыми. Рисон покраснела до ушей, когда по выступу панциря, похожему на причал, пробежали несколько молодых людей, нагих, как новорожденные младенцы. Юношам и девушкам явно все равно, кто их видит. Рисон была не какой-нибудь ханжой Олетти, но... Келик, неужели нельзя надеть хоть что-нибудь? Вокруг нее посыпались спрены стыда. Белые и красные лепестки цветов, которые унес ветер. Позади хихикнул Гу. Хюрм поддержал его. «Об этой вещи мы тоже новичков не предупреждаем». «Дикари!» — подумала Рисон. «Нельзя же так краснеть, она ведь взрослая». «Ну, почти». Флотилия продолжила путь к той части панциря, где можно было причалить. Ею оказалась низкая пластина, висевшая большей частью над водой. Там они принялись ждать, хотя чего именно, Рисон не знала. Через некоторое время пластина дернулась, с нее потекли потоки воды, когда животное сделало еще один неторопливый шаг. От движения впереди поднялись волны, на которых лодки затанцевали. Когда все успокоилось, Гу подвел катамаран к причалу.
«Прошу», —
сказал он. «Разве мы не привяжем лодки к чему-нибудь?» — спросила девушка.
«Нет, небезопасно, когда он двигается. Мы отойдем». А ночью? Куда вы деваете лодки ночью?
На ночь мы отходим подальше, связываем лодки, спим там. Утром снова находим остров.
Ага, потянула Рисон. Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, и проверила, надежно ли устроен ее горшок с травой на дне катамарана. Потом встала. Это добром не кончится для ее весьма дорогих туфель. У нее было предчувствие, что Реши на это наплевать. Но нельзя же отправиться к их королю босиком. Во имя стремлений, хотя, судя по увиденному, она может встретиться с ним и полуголой. Тайлинка осторожно выбралась на причал и, к собственному удивлению, обнаружила, что тот, хоть и погружен примерно на дюйм в воду, совсем не скользкий. Килрм забрался туда вместе с ней. Девушка вручила ему сложенный зонт, шагнула назад и стала ждать, пока Гу отведет лодку прочь. Ее место занял другой катамаран подлиннее, и лодочнику помогали гребцы-паршуны. Ее Бабск съежился внутри, завернувшись в одеяло, несмотря на жару, и опустив голову на корму. Его бледная кожа приобрела восковой оттенок. «Бабск!» — у Рисон сжалось сердце. «Надо было повернуть назад». «Чушь!» — слабым голосом ответил тот и улыбнулся. «Я бывал и в худших передрягах. Торг должен состояться. Мы слишком много в это вложили».
«Я отправлюсь к королю и торговцам этого острова», — сказала Рисон, «и попрошу их прийти сюда, чтобы вести переговоры с вами на причале».
Стим закашлялся, прикрывая рот ладонью.
«Нет, эти люди не такие, как шинцы. Моя слабость все испортит. Смелость! С Реши надо быть смелым».
«Смелым?» — переспросила Рисон, покосившись на лодочника, который болтал рукой в воде. «Бабск, Реши кажутся племенем бездельников. Я не думаю, что они придают большое значение многим вещам».
«Тогда тебя ждет сюрприз», — усмехнулся Встим.
Он проследил за ее взглядом, устремленным на расположившихся поблизости пловцов, которые с веселым смехом прыгали в воду.
«Жизнь здесь может быть простой, верно? Она привлекает людей, как война привлекает спрена в боли».
«Привлекает». Мимо пробежала женщина, и потрясенная Рисон осознала, что у нее тайлинские брови. Кожа незнакомки загорела на солнце, так что разница в цвете не бросалась в глаза. Разглядывая купальщиков, Рисон увидела среди них еще кое-кого. Двое были, скорее всего, гердозийцами, а еще одни — алети. Невероятно.
«Люди стремятся сюда», — пояснил Встим. «Им нравится жизнь Реши. Здесь можно просто плыть вместе с островом, сражаться, когда он сражается с другим островом, а в остальное время отдыхать. Такие люди есть в любой культуре, потому что каждое общество состоит из отдельных личностей. Ты должна это усвоить. Не позволяй своим предположениям о какой-нибудь культуре мешать твоей способности оценивать отдельных людей, иначе потерпишь неудачу».
Девушка кивнула. Он казался таким слабым, но говорил твердо. Она постаралась выкинуть из головы мысли о купальщиках. Тот факт, что среди них была по меньшей мере одна соотечественница, еще сильнее сбивал Рисон с толку. «Если вы не можете с ними торговать», — начала ученица,
— «это сделаешь ты».
Рисон стало холодно, несмотря на жару. Но ведь она ради этого и присоединилась к Встиму. А сколько раз желала, чтобы он позволил ей руководить торгом? Почему же сейчас ее охватила робость? Она глянула на свою лодку, та удалялась, увозя горшок с травой, а потом перевела взгляд на своего Бабска. «Скажите мне, что делать?»
«Они многое знают о чужаках, больше, чем мы знаем о них. Это потому, что наши часто приходят сюда, чтобы жить среди них. Многие из Реш беспечны, как ты и говоришь. Но есть и совсем другие. Они предпочитают драться. А торг для них все равно, что битва».
«Как и для меня», — сказала Рисон.
«Я знаю этих людей», — продолжил Встим. «Если стремления будут нам благоволить, Талика здесь не окажется. Он лучший среди них и часто отправляется торговать с другими островами. С кем бы ты ни встретилась на торге, он или она будут судить о тебе, как о противнике в сражении. А для них суть сражения в том, чтобы нагнать страху. Меня как-то угораздило попасть на остров во время войны».
Он закашлялся, но отверг питье, которое поднес Килрм.
«Пока два острова неистовствовали, люди забрались в лодки и устроили обмен оскорблениями и хвастливыми заявлениями. Каждое племя начинало с того, что слабейшие похвалялись своими достоинствами, а потом доходило до чего-то вроде словесной дуэли между главарями. После наступил черед стрел и копий, сражений на лодках и в воде. К счастью, они больше орали, чем резали друг друга».
Рисон сглотнула, кивая.
«Дитя, «Ты к этому не готова», — заметил Стим.
«Знаю».
«Хорошо, ты наконец-то это поняла. Теперь иди. Они не станут долго терпеть нас на своем острове, если только мы не согласимся остаться тут навсегда. А для этого нужно, ну, для начала отдать все свое имущество королю».
«Мило», — Рисн встала. «Интересно, как бы он выглядел в моих туфлях?» Она тяжело вздохнула.
«Вы так и не рассказали мне, ради чего мы участвуем в торге».
«Они в курсе»,
— Бабск закашлялся. «Ты не на переговоры идешь. Условия были определены много лет назад».
Она повернулась к нему, нахмурившись. «Что?»
«Речь не о том, что ты получишь», — пояснил Стим. «Но о том, решат ли они, что ты этого достойна. Убеди их», — он поколебался. «Да пребудут с тобой стремления, дитя. Ты справишься».
Это прозвучало как мольба. Если их флотилию отправят прочь, они потратились не на товар. Древесина, ткани, простые припасы были куплены по дешевке. Но на снаряжение каравана забрались очень далеко, платили проводникам, тратили время на ожидание, паузы между бурями, а потом на поиски правильного острова. Если ее прогонят, они смогут, конечно, продать свой груз, но, учитывая высокие накладные расходы на путешествие, убытки будут чудовищные. Двое из охранников, Килрм и Нленд, присоединились к ней, когда девушка покинула Встима и отправилась вдоль похожего на причал выступа на панцире. Теперь, когда они были так близко, трудно помнить о том, что это живое существо, а не остров. Прямо впереди нее патина лишайника делала панцирь почти неотличимым от скалы. Поблизости росли деревья, чьи корни падали в воду, а деревья стремились ввысь, образовывая лес. Она нерешительно ступила на одну из тропинок, что вели вверх от воды. Здесь, в земле, были ступеньки, слишком прямые и правильные, чтобы иметь естественное происхождение. «Их вырезают в панцире?» — спросила Рисн, поднимаясь. Килрм фыркнул. «Чулы не чувствуют своих панцирей. Эти чудища, скорее всего, тоже». Пока они шли, он держал руку на Гтета, разновидности традиционного тайлинского меча. Эта штука имела большое треугольное лезвие клин, ее нужно было держать, сжав кулак, и длинный клинок начинался прямо от костяшек, а запястья защищали специальные выступы эфеса. Пока Килрм не вынимал оружие из ножен, и лук был заброшен за спину. Почему он так тревожится? Предполагалось, что реши не опасны. Возможно, наемнику сподручнее считать опасными всех вокруг. Тропа велась сквозь густые джунгли, уходя вверх. Деревья здесь были гибкими и крепкими, их ветви почти все время шевелились. А когда чудище шагало, все сотрясалось. Лозы дрожали и скручивались на пути или падали с ветвей, отстраняясь при ее приближении и быстро занимая прежнее место, едва путники удалялись. Вскоре Рисн перестал видеть океан. Пропал даже запах соли. Джунгли поглотили их. Густо-зеленые и коричневые, они лишь изредка перемежались розовыми и желтыми курганами солнцекорника, которые росли, похоже, столетиями. Сырость до того казалась Рисн тягостной, но здесь она была просто невыносима. Девушка чувствовала себя так, словно плыла, и ее тонкая льняная юбка, блуза и жилет стали тяжелыми, как зимняя одежда, которую носили в тайлинских горах. После бесконечного восхождения она услышала голоса. Справа от нее лес расступился, открывая вид на раскинувшийся внизу океан. Рисн затаила дыхание. Голубая вода, облака, роняющие дождевую дымку пятнами, которые казались такими отчетливыми. «А вдалеке еще один?» — спросила она, указывая на тень у горизонта.
«Ага», — подтвердил Килрм. «Надеюсь, плывет в другую сторону. Мне бы не хотелось тут сидеть, когда они начнут сражаться».
Он крепче сжал рукоять своего меча. Голоса раздавались откуда-то сверху, и Рисн безропотно продолжила восхождение, хотя ноги уже болели. Хотя слева от нее джунгли оставались непроходимыми, справа простиралась открытая местность, где массивный бок большепанцирника покрывали гребни и выступы. Она заметила людей, которые сидели вокруг шатров, расслабленно созерцая воду. Те едва взглянули на нее и двоих охранников. Наверху девушка обнаружила еще больше реши. Они прыгали. Мужчины и женщины в разной степени раздетые, по очереди прыгали с выступов на панцире, оглашая окрестности воплями и криками, камнем падая в воду. Рисн затошнило от одного вида. Как же высоко они поднялись.
«Они это делают, чтобы шокировать тебя. Местные всегда прыгают с выступов повыше, если рядом чужак».
Рисн кивнула, а потом с содроганием поняла, что замечание сделал вовсе не один из ее охранников. Она повернулась и увидела слева от себя окруженный густыми зарослями высокий гребень, похожий на скалу. К верхушке скалы за ноги, головой вниз, был привязан человек, долговязый, с бледной синевато-белой кожей в одной набедренной повязке. Его тело покрывали сотни замысловатых небольших татуировок. Рисн шагнула к нему, но Килрм схватил ее за плечо и потянул назад. «Аймианец!» — прошипел он. «Держись от него подальше!» Синие ногти и темно-синие глаза должны были это ей подсказать. Рисн отступила, так и не увидев тени этого пустоносца.
«Да-да, держись подальше!» — сказал повешенный. «Этот совет не перестает быть мудрым».
Он говорил на тайлинском очень хорошо, хотя и с акцентом, какого она ни разу не слышала. И мило улыбался, словно не придавая ни малейшего значения тому факту, что висел вниз головой.
«С вами все в порядке?» — спросила Рисн.
Отозвался мужчина. «О, в перерывах между обмороками, да, вполне. Кажется, я перестал чувствовать боль в лодыжках, и это просто восхитительно!»
Рисн прижал руки к груди, не смея приблизиться. «Аймианец! Очень дурной знак!» Она была не особо суеверной, даже иной раз сомневалась в стремлениях. «Но это ведь аймианец!»
«Чудище! Какие лютые проклятия ты навлек на этот народ!» — требовательно спросил Килрм.
«Непристойные каламбуры!» — рассеянно отозвался повешенный. «И вонь от того, что я съел, но не смог переварить как надо.
Полагаю, ты собираешься побеседовать с королем?»
«Я...» — начала Рисн, и позади нее еще один реши завопил и сиганул с выступа.
«Да, тогда...» — продолжило существо. «Не спрашивай о душе их бога. Оказывается, они не любят говорить на эту тему. Она должна быть поразительной, раз эти существа вырастают такими здоровенными. Даже больше спренов, которые обитают в телах обычных большепанцирников».
Он казался весьма довольным чем-то.
«Не сочувствую ему, торгмастер», — негромко посоветовал Килрм, увлекая ее прочь от болтающегося на веревке пленника. «Он может спастись, если захочет».
«Лент?» — другой охранник кивнул. «Они могут отделять конечности. И кожу тоже снимают. У них нет настоящих тел. Они просто что-то злое, принявшее форму человека».
Крепыш-охранник носил на запястье амулет, дарующий храбрость. Он снял его и крепко сжал в руке. У амулета не было никаких свойств, разумеется. Он просто служил напоминанием об одном из стремлений, придающим храбрость. «Желай того, в чем нуждаешься, со всем пылом, со всей страстью, и оно станет твоим».
Если Рисн в чем-то и нуждалась, так это в том, чтобы Бабск оказался рядом. Она снова направилась вверх, расстроенная встречей с аймианцем. Справа все новые и новые люди разбегались и прыгали в воду. «Безумие!»
«Торгмастер», — вспомнила она.
«Килрм назвал меня торгмастером. Она не была таковым».
«Еще нет. Девушка — собственность Встима. Пока что просто ученица, которая время от времени трудилась для него как рабыня.
Она не заслужила этот титул, но услышанное придало ей сил».
Рисн первой поднялась по ступеням, которые шли все выше, огибая панцирь чудища. Они миновали место, где земля расступалась, и сквозь щель в панцире можно было увидеть кожу далеко внизу. Разлом сиял точно пропасть. Попытавшись его перепрыгнуть, она бы обязательно сорвалась. Реши, с которыми она встречалась на тропе, отказывались отвечать на вопросы. К счастью, Килрм знал дорогу, и когда тропа разделилась, он указал правильное направление. Время от времени попадались довольно большие ровные участки, но потом каждый раз снова начинались ступени. С гудящими от боли ногами, в мокрой от пота одежде, они достигли вершины очередной лестницы и, наконец-то, увидели, что ступени закончились. Здесь джунгли полностью исчезли, превратившись в чистое поле, на котором тут и там теснились небольшими группами камнепочки, а вокруг поля простиралось лишь безоблачное небо.
«Голова», — подумала Рисн. «Мы все это время взбирались к голове чудища».
Тропу с двух сторон окружали солдаты, вооруженные копьями с разноцветными кистями. Их нагрудники и наручи были из панциря, покрытого зловещими резными узорами. И, хотя из одежды только накидки, они стояли смирно, как любые солдаты Алети, и с соответствующими суровыми лицами.
Значит, ее Бабск сказал правду. Не все реши, бездельники и купальщики.
«Смелее», — приказала она себе, вспоминая слова Встима. «Этим людям нельзя демонстрировать робость». В конце тропы из стражников и камнепочек стоял король, маленькая фигура на краю панциря, глядящая на солнце. Рисн решительным шагом направилась вперед.
сквозь двойной ряд копий. Она ожидала, что король будет одет так же, как остальные, но тот оказался в закрытом пышном одеянии ярко-зеленого и ярко-желтого цветов. Наверное, в такой одежде было ужасно жарко. Приблизившись, Рисн поняла, насколько высоко забралась. Внизу блестела на солнце вода, так далеко, что если бросить камень, то не услышишь всплеска от его падения. Достаточно далеко, чтобы от одного лишь взгляда ее желудок свело судорогой, а ноги подкосились. Чтобы подойти ближе к королю, нужно было ступить на железную пластину, на которой он стоял, то есть оказаться на волосок от падения в пропасть в сотни и сотни футов глубиной. «Успокойся», — приказала себе девушка. Рисн докажет Бабску, что может заниматься делами. Она уже не та невежественная девчонка, которая вынесла ошибочное суждение о шинцах или оскорбила Ириали. Она усвоила урок, хотя, наверное, стоило одолжить Унлента его амулет храбрости. Она ступила на край панциря. Король казался ей молодым, по крайней мере, со спины. Сложен как юноша или... Нет, потрясенно поняла Рисн, когда король повернулся. Это была женщина, достаточно старая, чтобы ее волосы поседели, но еще не согбенная от прожитых лет. Еще один человек вышел на край панциря позади Рисн. Он был моложе и в обычном одеянии, из накидки с кистями. Волосы, заплетенные в две косы, падали на загорелые обнаженные плечи. Когда он заговорил, в его голосе не было даже намека на акцент. Король желает знать, почему его старый торговый партнер в Стим не явился лично, а прислал вместо себя ребенка. «А ты король?» — спросила незнакомца Рисн. Он рассмеялся. «Ты стоишь пред ним и задаешь мне такие вопросы?» Рисн посмотрела на человека в пышных одеждах, перехваченных поясом. Вырез спереди был достаточно глубоким, чтобы показать, у короля определенно имеются груди. «Нами правит король», — объяснил мужчина. «Его пол не важен». Рисн казалось, что пол был частью понятия «король», но спорить об этом не стоило. «Моему хозяину не здоровится», — объяснила она, обращаясь к мужчине, который был, видимо, торгмастером этого острова. «Я уполномочена говорить от его лица и совершить эту сделку». Мужчина пренебрежительно фыркнул и сел на край панциря, свесив ноги. Желудок Рисн кувыркнулся. «Зря он так поступил. Значит, сделки не будет». «Я полагаю, ты Талик?» — спросила Рисн, скрестив руки на груди. Мужчина больше не смотрел на нее. «Похоже, это демонстративное неуважение». «Да, хозяин предупреждал о тебе». «Значит, он не полный дурень», — сказал Талик. «Всего лишь почти полный». У него потрясающее произношение. Она невольно поискала взглядом тайлинские брови, но он был явно реши. Рисн стиснула зубы, потом вынудила себя сесть с ним рядом на краю панциря. Девушка попыталась сделать это с той же небрежностью, что и он, но не сумела. Она просто опустилась на корточки, это было нелегким делом в модной юбке, и устроилась на небольшом расстоянии от него. «Ох, ради стремлений, я упаду отсюда и умру. Не смотреть вниз, только не смотреть вниз». Но она не смогла сдержаться и, бросив всего один взгляд вниз, тотчас же ощутила головокружение. С этого места была видна боковая часть головы, массивная линия челюсти. Неподалеку справа от Рисн, на выступе над глазом, люди сталкивали с края связки фруктов, обвязанные лозами, фрукты опускались, раскачиваясь прямо в расположенную внизу пасть. Жвала двигались медленно, затягивая подношение в глотку, дергая веревки. Реши тянули их назад и привязывали новые фрукты, и все это на глазах у короля, который наблюдал за кормлением самого кончика носа слева от Рисн. «Угощение», — пояснил Талик, заметив, куда она смотрит. «Подарок! Эти маленькие связки фруктов, конечно, не насытят нашего бога». «А что насытит?» — он улыбнулся. «Почему ты еще здесь, девочка? Разве я тебя не отпустил?» «Нет нужды отменять сделку», — ответила Рисн. «Хозяин сказал мне, что условия уже обговорены. Мы привезли все, что вы просили, в качестве оплаты. Хотя я и не знаю, за что. Отвергать меня сейчас бессмысленно». Король, как она заметила, придвинулся чуть ближе, чтобы слушать. «Это послужит той же цели, что и все в жизни», — проговорил Талик. «Это порадует Ре-Луна». Видимо, так звали их бога-большепанцирника. «И ваш остров одобрит подобное расточительство? Пригласить торговцев так далеко лишь ради того, чтобы отправить их восвояси с...»
диджей МПД на радио Анонимус.
We'll be right back. без черных списков нет. Мы наша радость, что за зло бывает. Трудно сдержать тебе слово и черный список. Слово и раз составляем на всех вас.
Трагедия сегодня. У нас проебался лесник. Поэтому мы можем заняться место Брюклинца, которого, мы все, кроме лесника-то у нас только вот с лесником можно со с вами-то всеми. Хуй вам не интересно думать. Я сразу токсично. У меня... есть такой сборник игр. Сейчас покажу. Либо еще мы можем пойти на карту, на карте смотреть, где лиса, если тот анонс, который предлагал искать лиса и лис, он тут. Я бы это интересное занятие поискать на карте лиса. Так, игра. Это лаунчер игры. Он захватывает, блядь. Опять перевернуто, сука. Ну так, короче, это подборка игры, подборка игр. Тут та самая, в которой резнулась You Have X Missed Calls. Которая замечательная, это, думаю, из моих любимых рашкинских девелоперов. А все остальное в этом сборнике вроде не настолько доступно, достойное внимания, но вот что-то вроде там, я видел какие-то скриншоты одной из этих игр и решил, что надо все-таки заценить. Сейчас мы запустим. Я надеюсь, сама игра не будет... не будет захватываться перевернутой. Вот скриншоты тоже перевернутые. Не только перевернутая, а еще что? Извините. Как это вообще вот происходит, что что-то захватывает, что-то вот перевернуто, блять, как это? Ёбаный софт, ёбаная IT. Наверное, не перевернуто, отражено по горизонтали. Куда пропал лесник? Итак, вот это не перевернуто, это нормально. Куда? Еще вчера он писал нам. Еще вчера. С анализом одного из вопросов экзамена. Есть русик, есть китайский внезапно. Так как есть русский и китайский, то встает сразу вопрос, а игра русская или китайская? Разраб русский или китайский?
My name is Edward Dowell. I'm the artillerist. You are my fire controller. The Empire's forces are currently evacuating the civilians. Our duty is to provide them with cover. Well, I'll be damned. You spent 5 years to capture this land, and yet the enemy wipes out all fortifications in a matter of hours. Fire controller, you must provide me with enemy coordinates. The enemy is marked on the map with red dots.